Арзамас и правительство Ивановской области представляют курс «Открывая русскую провинцию» Иваново. Лекция первая. С чего начался русский пейзаж? Автор Галина Ельшевская. Читает Анна Шур.
До середины XIX века русской провинции как тема для искусства практически не существует. И в целом русская как-то не слишком попадает в фокус видения. Считается, что натура должна быть репрезентативной, должна возбуждать высокие ассоциации героического или романтического толка, а свое привычное таких ассоциаций не возбуждает. Тем более, что большинство пейзажистов по окончании Академии художеств отправляются в Италию на стажировку, так называемое пенсионерство, и пишут итальянскую природу. Она красива, в ней живет история. Конечно, знаковые памятники архитектуры Москвы и Петербурга время от времени запечатлеваются, но и только. А выход за пределы столицы осуществляют лишь те художники, которые не укоренены в столичной жизни или вовсе ей не причастны, и с Академией и ее правилами тоже никак не связаны. Например, братья Григорий и Никанор Чернецовы в 1738 году предпринимают полугодовое путешествие по Волге от Рыбинска до Астрахани на крытой лодке, где оборудована мастерская. Многие этюды с видами Юрьевца, Ярославля, Саратова потом дорабатываются и превращаются в картины. Но главный итог поездки – грандиозная панорама двух берегов Волги, совершенно уникальный кунштюк на основе тех же этюдов. По ходу движения один из братьев документально фиксировал левобережные виды, другой – правобережные. Получилась композиция из 1981 листа в склеенном виде, представляющая собой огромный намотанный на валик свиток высотой 2 метра и длиной 700 метров. Свиток был преподнесен императору Николаю I и отправлен им в Эрмитаж, но не сохранился, бумага истрепалась и порвалась. А по картинам можно судить, что волжские города в интерпретации Чернецовых следовали традиции изображения красивых видов с доминантой церковной архитектуры и трехплановым делением пространства. В этом смысле они не отличались от пейзажей, выполненных братьями на Кавказе, в Италии или в Палестине. Братья вообще были неутомимыми путешественниками. Кажется, именно они первыми воплотили образ художника-вояжёра, передвигающегося по миру в поисках натуры. И уж, безусловно, они первыми открыли Приволжье как художественный источник. Другое дело, что это открытие не было подхвачено, и спустя многие годы Волга будет открыта вновь, уже другими пейзажистами, вовсе не знающими о том, что у них были предшественники. Другой подход к отечественной нестоличной натуре в первой половине века совсем пунктирно обнаружился у тех художников, которые как раз были лишены возможности путешествовать и чей кругозор ограничивался родными местами. И это главным образом мастера так называемого «венециановского круга». Их творчество обычно объединяется термином «русский бидермейер». Еще в начале 1820-х годов Алексей Гаврилович Венецианов открыл в своем имении Сафонково Тверской губернии школу рисования для одаренных детей. Принимали туда по способностям, невзирая на социальное положение, даже крепостных. До 1847 года через школу прошло более 70 человек. Венецианов ориентировал учеников на рисование с натуры. Этим его система отличалась от академической, где основой было копирование гипсов и образцов. Ландшафтная натура была всегда перед глазами – сельская, усадебная. И вот Никифор Крылов представил ее в картине 1827 года «Русская зима», первым именно отечественном пейзаже. Замечательно, что и в дальнейшем как раз зима будет главным временем года для русских пейзажистов, отчасти в противовес итальянскому вечному лету – зима или совсем ранняя весна, знаменующая пробуждение природы. Пейзаж Крылова – конкретная панорама, открывающаяся с высокого берега реки Тосны, но в нее вставлены фигурки крестьян, лубочные, сувенирные. То есть на самом деле они потом станут сувенирными, а пока что появляются впервые и вполне соответствуют идиллической красоте вида. Вообще, жанр здесь можно обозначить как пейзажную идиллию. Это идилличность, мечтательность и в целом свойственно живописи венециановских учеников. В частности, живописи самого талантливого из них – Григория Сороки. Он был крепостным местного предводителя дворянства Милюкова, с которым Венецианов дружил, но так и не смог выхлопотать художнику вольную. Сорока писал окрестности Милюковской усадьбы, Спасской, Островки, и писал их как образ некого рая, место идеального бытия природы и людей. Это самые тихие картины во всей русской живописи. Сама красочная поверхность почти не обнаруживает следов кисти, все беззвучно и похоже на прекрасный сон. Крестьяне и рыбаки, населяющие пейзажи, кажутся персонажами сказания или песни. Такой своего рода эпос. Вскоре эта эпическая интонация из русского искусства уйдет, а потом вернется, но уже совсем иным наполнением. Вторую половину века, условно говоря, передвижнический период в истории отечественного искусства, можно считать и временем настоящего рождения национального пейзажа. Он становится массовым жанром и значительно расширяет свою географию и диапазон подходов. Строго говоря, это случается только в начале 1870-х годов. На первой передвижнической выставке 1871 года пейзажи представлены уже в некотором множестве. В числе прочих, знаменитая картина Саврасова «Грачи прилетели», о которой речь пойдет чуть позже. До этого в русской живописи преобладает бытовой жанр, потому что именно в сценах из жизни художники могут выразить свое неприятие социальной действительности, а именно это в ту пору видится задачей искусства. Косвенно такое понимание должного сохранится и в пейзажах 1870-1890-х годов, в связи с чем в них появятся разные силовые линии и разные интонации. С одной стороны, интонация некоторой гордости, можно гордиться простором, раздольем и необъятностью российского пространства. Патриотические оттенки очень внятно слышны в умонастроении людей второй половины XIX века. Гордость вызывает природа как таковая, не затронутая цивилизацией, существующая как бы независимо от человека – поля, леса и равнины. Это очень выражено, например, в лесных пейзажах Ивана Шишкина. Они тоже эпичны, но это уже другой эпос – героический, богатырский, прославление обильной Руси. Городские ведуты редки в творчестве пейзажистов этого времени. Однако и ландшафты, жизнь которых подчинена вроде бы лишь смене времен года, тоже есть часть другой России – сельской, провинциальной, она и мыслится истинной. И по отношению к этой России гордость меняется противоположным чувством, чувством сожаления о людях, живущих вопреки окружающей их красоте. Так что, с другой стороны, словарь пейзажных мотивов включает в себя покосившиеся избы, разъезженные дороги, вечную слякоть и угрюмо нависающие облака. И эта двойственность отношения к русской природе и русской жизни сказывается в пейзажах художников передвижнического круга даже на уровне живописной манеры. В стремлении, например, приглушить красочные гаммы, подчинив цвет общему охристо-серому тону. Это стремление затронет не всех, в частности, почти не затронет Алексея Саврасова, но у многих эта сдержанность колорита станет признаком, обязательным для живописания сельского. При этом в пейзажах как таковых сами собой отрабатывались навыки пленарной живописи. Чем дальше, тем больше практика этюдов на открытом воздухе делалась привычной. В перспективе это внимание к атмосферным переменам, вообще к фиксации сиюминутного, вело к импрессионизму, и увлечением в 90-е затронет большинство пейзажистов. Начиная с 1870-х стали приобретать популярность долгосрочные летние выезды на природу. Чаще всего выезжали на Волгу, но география поездок все время расширялась. И таким образом русская провинция обретала известность. Ее ареалы становились различимы и для зрителей через пейзажи, открывающих для себя большую страну, и для самих художников, открывающих впервые. Так, например, Илья Репин пишет в своей мемуарной книге «Далекое близкое». «Мы ехали в дикую, совершенно неизвестную миру область Волги». Между тем речь идет всего лишь о путешествии в район Самары. Вся популяция пейзажистов второй половины века не просто горожане, а, в отличие от венециановцев, столичные жители, или ставшие таковыми после окончания Петербургской академии художеств или Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Открытие новых пространств было для них в первую очередь расширением чисто оптического опыта. Как писал тот же Репин, никакие наши альбомы не вмещали непривычного кругозора. Но оно же было и встречей с народом, данное пространство населяющим, и народ заслуживал сочувствия. То есть в художническом восприятии ландшафтов средней полосы России, а пока что почти до самого конца столетия в обиход входила только средняя полоса, присутствовали, повторим, разные оттенки. Попробуем посмотреть, как выглядело это у разных авторов и каковы были маршруты их странствий. Начнем с Саврасова, одного из самых ярких живописцев 1870-1880-х годов. В течение почти 25 лет он руководил пейзажным классом Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его учениками были Исаак Левитан, Константин Коровин и многие другие. Свободой и разнообразием живописных приемов Саврасов существенно выделялся среди своего поколения и на многих влиял, его открытия подхватывались. Конечно, некоторые сюжеты российские живописцы как бы заимствовали друг у друга. Например, сюжет с бурлаками, прославленный Репиным, встречается и у Саврасова в картинах «Волга под Юрьевцем» 1871 года и «На Волге» 1875. Но можно сказать, что все-таки как раз с его легкой руки Волга становится своего рода меккой для русских художников, той землей обетованной, которой когда-то в первой половине столетия была для них Италия. Некоторые волжские картины «Волга близ Городска» 1870 года, «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» 1871 года, «Могила на Волге» 1874 кажутся подготовкой к поздним обобщающим панорамам Левитана. Того же Левитана предвосхищают этюдные по мотиву работы конца 1870-х, например, «Домик в провинции», «Весна» 1878 года. И вообще, именно Саврасов открывает для русских живописцев самостоятельную ценность этюда. В 90-е годы этюдизм станет почти всеобщей модой. Камерные сюжеты будут привлекать преимуществами быстрой работы, возможностью продемонстрировать индивидуальный непосредственный почерк и формальное мастерство. Саврасов развивает впервые заявленную Федором Васильевым тему оттепели. Мы говорим о картине «Оттепель Ярославль» 1874 года. А это природное состояние в русском пейзаже обретет почти символический смысл. Оттепель одновременно означает невозможность пути, потому что дороги развезло, но и обещает весну, дает надежду. В самой знаменитой картине Саврасова «Грачи прилетели» изображена как раз оттепель. С этой картины, восторженно принятой современниками, принято начинать отсчет нового пейзажного видения. Новое, в частности, в том, что ландшафт нарочито прозаичен. Красивая церковь скрыта невнятными дощатыми строениями и кривыми березами в грачиных гнездах. Снег уже потемнел, а весна еще не зазеленела. Переходное состояние природы дает, конечно, возможность насытить живопись тонкими атмосферными рефлексами, сделать ее динамичной, но оно же обнаруживает неказистость вида. Однако на самом деле этот вид в деревне Малвитино Костромской губернии выглядел иначе. Художник специально монтировал этюды в мастерской, чтобы декларативно представить русское как бедное, такая вот скудная природа, по слову Тютчева. Но тот же Тютчев, воспевая край родной долготерпения, писал: «Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». И в грачах этот свет тоже есть, от неба, занимающего почти половину холста. Почти что романтический небесный луч освещает здесь стену храма, забор, воду пруда. Оттенки жалости и восхищения по отношению к натуре оказываются смешаны. Зрители и критики увидели эту сложность чувств в грачах, но не смогли оценить ее же в более поздних пейзажах Саврасова. И проселок, и особенно перелет птиц казались слишком минималистскими. Пустое пространство, бесконечная протяженность равнины, уходящей вдаль дороги открытого неба, до Саврасова так не писали, пустоту было принято чем-то заполнять и оживлять. Но снова интонация этих работ не прочитывается однозначно. В пространстве есть оттенок русской тоски, некой заунывной и безрадостной природной длительности. Но есть и романтическое переживание мироздания без конца и без края, как у Блока. Свет небес высоких, буквально из стихов Фета, осеняет здесь непроходимую российскую хлябь, тотальную распутицу. К пейзажному минимализму российского зрителя вскоре приучит ученик Саврасова Исаак Левитан. Однако в его пейзажах настроения будут, как правило, разведены. Пожалуй, мы не встретим печали и радости в пределах одной картины. Зато диапазон этих настроений окажется весьма широк, и каждое будет выражено в полную силу. Настроение – важное слово в рассказе о Левитане. Именно он считается создателем так называемого пейзажа настроения. Здесь имеется в виду способность не только уловить состояние самой природы, но спроецировать на нее собственные чувства и добиться равновесия этих составляющих. «В пейзаже должна быть история человеческой души», — говорил Константин Коровин. Левитан обладал умением представить душевное всеобщим. Он свободно переходил от торжествующего ликования, как, например, в картине «Свежий ветер. Волга» 1985 года, к сгущенной тревоги. Не случайно картины Уомота, Владимирка и «Над вечным покоем» называли его мрачной трилогией. И чувства всякий раз звучат форсированно. У Саврасова, которому по справедливости следовало бы отдать пальму первенства в открытии пейзажной души и пейзажной лирики, они звучали все-таки под сурдинку. Левитан вообще многое воспринял от своего учителя. Даже любовь к волжской натуре, а три летних сезона конца 80-х годов он провел в городе Плёс и впоследствии не раз посещал его окрестности, была в какой-то мере унаследована от Саврасова, практически, как уже упоминалось, открывшего, точнее переоткрывшего после братьев Чернецовых, эти места для русских художнических паломничеств. Саврасов лишил пейзажную живопись непременных примет красивости и избранности видов и сумел поэтизировать самые прозаические природные мотивы. Левитан тоже не избегал прозаического, бедной натуры, например, его Март впрямую продолжает эту линию. Но ему совсем не была свойственна общая для передвижников предыдущего поколения колористическая застенчивость. Напротив, он не боится открытого цвета. Осень золотая, лето ослепительно зеленое, волжская или озерная вода переливается оттенками синего. Даже «серый день» — это название сразу нескольких пейзажей, вовсе не серый, в нем сгармонированы насыщенные тона. В живописи Левитана можно встретить и виртуозно написанные быстрые этюды, и эпические панорамы. Он в равной степени владел как импрессионистской техникой лепки объема отдельными цветными мазками, так и постимпрессионистским методом пастозной красочной кладки широкими пластами. Умел видеть камерные ракурсы, интимную природу, но обнаруживал любовь к открытым пространствам. Возможно, так компенсировалась память о черте оседлости. Унизительная вероятность выселения из Москвы дамокловым мечом висела над художником и в пору известности, дважды вынуждая его к скоропалительному бегству из города. И, наконец, своего рода открытие Левитана – пейзажные элегии философического толка, где природа становится поводом для размышления о круге бытия и о взыскании недостижимой гармонии. «Тихая обитель», «Над вечным покоем», «Вечерний звон». Интересно, что из этих картин только «Тихая обитель» написана по натурным зарисовкам монастыря в Юрьевце. Прочие же две являются комбинацией разных ландшафтных видов. Монастырь в «Вечернем звоне» собран из двух монастырей – Савино-Сторожевского близ Звенигорода и Кривозерского около Юрьевца. «Над вечным покоем» художник писал на озере Удомля возле Вышнего Волочка, но использовал при этом этюд «Деревянной церкви в Плёсе при последних лучах солнца». Так что, как и Саврасов, Левитан не был рабом натуры, он дорабатывал картины в мастерской согласно замыслу. Между тем, такой метод работы вовсе не пользовался популярностью у живописцев 1890-х годов. Они в основном как раз дорожили непосредственностью натурных впечатлений, тут же и зафиксированных. Саврасовская линия, которой большинство следовало, сводилась к культивированию этюдной свежести и открытой манеры письма. Разница между этюдом и картиной у многих почти исчезала. Этюд мыслился чем-то более свободным, а жажда свободы хотела осуществиться хотя бы в свободе цвета и кистевой техники. Всеобщее увлечение импрессионизмом этому способствовало. Импрессионизм понимался просто, как способность реагировать на моментальные состояния природы, на случайный свет и внезапную перемену погоды. И эта острота и скорость реакции выражалась в обнажении приемов, в том, как сквозь сюжет и поверх сюжета становился внятен сам процесс создания картины и воля художника, выбирающего те или иные выразительные средства. Впрочем, у первого русского импрессиониста Константина Коровина все обстояло сложнее. Он тоже, как уже упоминалось, ученик Саврасова. И многие его работы 1880-90-х годов в колористическом и световоздушном строе это ученичество обнаруживают. И шире – обнаруживают следование передвижнической традиции в эксплуатации мотивов бедной России. Избы, сараи, бревенчатая нищета, ноздреватый снег, лошадка, впряженная в розвольне. Подобного рода изображения можно встретить и у Левитана, и у Валентина Серова, и еще у многих. Таков словарь русского, общепринятый еще со знаменитой оттепели Федора Васильева 1871 года, где уныние и буквальная безвыходность ландшафта спроецированы на социальную жизнь. Коровин пишет все это широкой кистью, с размахом едва ли не чрезмерным для камерных сцен, а они всегда камерные и сохраняют этюдную непредумышленность. Это еще не тот импрессионизм, который возникнет в более поздних парижских работах художника, но нарочитая скорость письма уже его предвещает. И вот в 1894 году Коровину предлагается новая натура. Савва Мамонтов, известный предприниматель и меценат, задумывает связать железной дорогой Архангельск и Вологду. В связи с этим ему необходимо закрепить тему Севера в общественном сознании. Он устраивает Коровину и его другу Валентину Серову своего рода командировку от Ярославля в Архангельск, Мурманск, по побережью Белого моря и Северного Ледовитого океана и обратно через Норвегию и Швецию. Северные провинции России не слишком известные и оттого экзотические. Здесь живет русский народ, однако, в отличие от народа центральных губерний, не знавший крепостного права. Это важно. В 1890-е годы расширение художественной географии происходит как раз в этом направлении. В Архангельской губернии побывал Василий Верещагин. Позже эти места будет активно писать Василий Переплетчиков. Несколько героических по настроению пейзажей Урала и Сибири создаст Аполлинарий Васнецов. и образ живописца, путешествующего по стране в поисках впечатлений, становится еще более актуален, чем прежде. Тут стоит сделать некоторое отступление по поводу дальних окраин. В известном смысле российскими провинциями могли считаться, например, Крым и частично, в периоды замирения, Кавказ. И эти места в XIX столетии писали многие живописцы, от Ивана Айвазовского до Федора Васильева, Архипа Куинджи и того же Левитана. Но их писали как пейзажи чужого, экзотикой были горы, море, экзотично выглядели жители крымско-татарских деревень или всадники в черкесках. Так что юридическая принадлежность южных территорий Российской империи никак не была чревата их художественной ассимиляцией. Другое дело – север, его связь с отечественной историей осознавалась. Но было и еще одно обстоятельство, возбуждающее интерес. Отчасти с северной стороны, из Скандинавии и Финляндии, в Россию в конце века приходил новый стиль – стиль модерн. Это был фольклорный вариант модерна, основанный на идеях возрождения национального прошлого, и эти же идеи культивировались в так называемом «мамонтовском кружке». Художники, которые подолгу жили в Абрамцево, имении Саввы Мамонтова, пробовали свои силы в ремеслах в создании своего рода русского дизайна. Коровин входил в эту общность и участвовал во всех мамонтовских затеях. Результатом первой коровинской поездки на север стало множество этюдов. Косвенно они были использованы при создании декоративных панно для павильона «Крайний север», представленного на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Кстати, в постройке павильона Коровин участвовал и как архитектор. А для следующей серии панно «Окраины России», экспонированной уже на Всемирной выставке 1900 года в Париже и удостоенной наград, пришлось еще дважды посетить северные края. И разница между этюдами и панно, продиктованная, конечно, формальной задачей, оказывается и разницей восприятия натуры. В этюдах Коровин еще пропускает ее через фильтр привычной оптики. Избы на севере и даже в Лапландии ничем не отличаются от изб Средней России и зафиксированы в той же свободной манере и в приглушенном колорите. Но в большинстве работ, выполненных для павильонов, уже нет никакой живописной непосредственности. Это типичное панно северного модерна, где виды моря, лесов и поселков спроецированы на плоскость и тяготеют к ритмическому узору, а цвет условен, даже когда изображено некое конкретное действие, как, например, в картине «Первые шаги изыскателей в тундре». Конкретных действий много и в этюдах, и в панно, вообще много сцен с людьми. И этот русский народ уже не тот угнетенный, поругаемый, который был объектом рефлексии художников предшествующего поколения. Люди при деле. Они строят узкоколейку, ловят рыбу, охотятся на тюленей и моржей или просто толпятся на базаре или на пристани. И красочность толпы, ее праздничный колорит предвещает новый ракурс восприятия народного. Этот новый ракурс изменит путь развития и пейзажной живописи, и живописи жанровой, бытовой. До рубежа веков эти жанры расходились. Если в пейзаже присутствовали люди, то в качестве стаффажа, для масштаба, для разметки и оживления пространства. А в бытовом жанре они выступали крупным планом, в повествовательных сюжетах, демонстрирующие некий случай, социально отчетливую ситуацию. Такое положение дел установилось как раз во второй половине XIX столетия, когда подробный рассказ с моралью занял в русской живописи доминирующую позицию. Прежде, например, в живописи венецианцев, пейзаж более активно включал в себя обитателей и жанровое начало в целом. И вот спустя много лет сближение происходит вновь. Трудно однозначно отнести по тому или иному ведомству, например, ярмарки и гуляния Бориса Кустодиева или Константина Юона. Это в равной степени городские пейзажи и бытовые сцены. Тема обоих – русская провинция. Или даже точнее – красота русской провинции. У Кустодиева это ощущение красоты в значительной мере откорректировано авторской иронией. Он использует отсылки к клубку, к раскрашенной олеографии, вообще к народному пониманию красивого, как цветного, пышного, изобильного. И он подходит к натуре более простодушно. Он и в целом больше с ней связан. И в языке, тяготеющем к импрессионизму, и в документальной верности видов. Его любимые места – Торжок, Ростов-Великий, Углич, Сергиев Посад, окрестности Новгородской и Тверской губерний, и они узнаются. Кустодиевские гуляния в основном написаны в Костромской области, там у него была дача-мастерская, а некоторые ярмарки представляют Кинешму, которую он тоже любил и часто посещал. Однако известно, что он много фотографировал, а потом комбинировал фрагменты съемки. Так что нередко конкретные виды местности соединялись у него в обобщенный образ. образ не столько провинциального города, сколько национального бытия как такового, счастливого, праздничного. Любопытно, что оба художника изображают города, а не деревни или ландшафтные просторы. Именно старые русские города в начале уже XX века претендуют на то, чтобы стать воплощением настоящей России. Настоящей, потому что там, по распространенному мнению, сохранилась среда народной жизни, ее ритуалов и обычаев, типов и характеров. Акцент на сохранности тоже важен. В это время популярной живописной темой становится старина, архитектурная, усадебная и прочее. Особенно охотно ее писали пейзажисты, объединившиеся в 1903 году в Союз русских художников Петр Петровичев, Василий Переплетчиков, Станислав Жуковский. Древнерусские соборы делаются отдельной темой пейзажей и попадают в кадр массовых сцен. У Иона крошечные человечки передвигаются на их фоне, и Кустодиевская провинция гуляет буквально под перезвон колоколов. Привычное словосочетание «глухая провинция» теряет смысл. Так называлась, между прочим, одна из картин Алексея Степанова, одного из учредителей Союза русских художников, и там натура была по существу деревенской, с серыми избами. А у Кустодиева города пестрят вывесками магазинов и театров, и по ним ходят принаряженные горожане, которые и есть народ. И у Иона солнечная погода соответствует солнечному настроению, и ослепительно белый снег зимой совсем не требует, как было положено прежде, непременных рефлексов от серого неба и приглушения цвета. В полифонической сутолоке групп и микрособытий возникает атмосфера счастливой страны. Но эта страна, в картинах Кустодиева особенно, увидена словно в перевернутый бинокль, как долевой, вымечтанный образ. И Кустодиев, и Ион возвращались к этому образу и в советские годы. Характерно, что и Москва в этой оптике ничем не отличается от провинции. И он писал московские сцены. Те же человечки, пешие или в санях, раскиданы по пространству, замкнутому архитектурной декорацией. Столица не обнаруживает своей столичности, но акцентирует принадлежность русскому духу. Прежнее противопоставление столичного и провинциального больше не работает. Теперь актуальна другая ось. На одном ее конце исконная, национальная, на другом – заимствованная, европейская. Москва вместе с провинцией против Петербурга, умышленного города, как называл его Достоевский. Красоту Петербурга откроют художники из объединения «Мир искусства», убежденные западники. Гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой или Мстислава Добужинского с видами петербургской архитектуры будут распространяться в открытках. Но это уже другая история.
Курс подготовлен к столетию Ивановской области. Иллюстрации к лекции можно найти в расшифровке. Следующая лекция – о становлении российской текстильной промышленности.